Вторая беседа, посвященная недельной главе Китейца, будет у нас связана с еще одним небольшим сюжетом, если так можно выразиться, нашей недельной главы. В главе Китейца 25.1 и следующие стихи приводится приказ наказания виновного поркой, в том случае, если это необходимо. В общем ключе, за совершение преступлений, а преступлением с точки зрения Торы является нарушение заповеди, естественно, Торой предусматривается ряд наказаний. Ну, самым тяжелым, разумеется, является смертная казнь. Смертная казнь может быть припоручена Бейздину, она может наступать от руки небес, что называется. Это там отдельные виды казней. На человека в ряде случаев может налагаться штраф. Наверное, и все из тех наказаний, которые предписаны Торой. И вот, помимо этих, есть еще и порка. И, наверное, в большинстве случаев, поскольку смертный приговор, смертная казнь – это все-таки исключительная ситуация. И, как известно, Бейздин, выносивший смертный приговор единожды в 7 лет, назывался уже судом убийц, согласно свидетельству наших мудрецов. То есть, это действительно крайне такой выходящий из ряда вон случай, когда человек приговаривался к смертной казни. А вот преступления, нарушения Торы в основном, они должны были, основная их масса, они должны быть, наказаны поркой. Порка на самом деле тоже физическое наказание и тоже, как я понимаю, применялась в исключительных случаях. Для того, чтобы удостоиться порки, как и смертной казни, необходимо было доказать окружающим, что ты совершаешь преступление в качестве бунта против божественной воли, то есть совершающий преступление, он должен был быть предупрежден со стороны, должно было быть как минимум два свидетеля совершения этого преступления, которые непосредственно его наблюдали, и они же предупредили совершающего преступление об ответственности, и он отозвался, что он осознает свою ответственность, осознает, что он приступает к Тору и осознает свою ответственность за совершаемое действие, но только в том случае он мог быть наказан. Следовательно, и порка тоже, предположу, была не слишком частым событием, поскольку много условий должно было быть выполнено для того, чтобы человека можно было приговорить к порке из письменной Торы. Но, тем не менее, по меньшей мере, большее число заповедей негативных, большее число запретов в качестве ответственности за их нарушение предусматривает порку. Ну и вот в нашей недельной главе сообщается, давайте зачтем этот отрывок, сразу хочется отметить, что беседа, как это несколько раз было за историю наших уроков, будет посвящена не, собственно, не объяснению Раши, наоборот, нехватке объяснений Раши, то есть тому, что Раши не объясняет что-то, вызывающее очевидный вопрос. Но, тем не менее, Раши на этот отрывок да, имеется. Итак, книга Дворим, недельная глава Китейца, 25.1. «Ки е рив бен анушим веникшу элам мишпот, уж фотум вейздику из ацадик вейршиу эс горошо». «Если будет ссора между людьми, и придут они веникшу элам мишпот, приступят к суду, и будут их судить, и оправдают того, кто прав, ецдику эс ацадик, и обличат того, кто не прав, и решил это хорошо, то есть озлодеет того, кто злодей». Раши объясняет, ки ерив, если будет ссора, если будет конфликт. Сойфом ли есть негошим эла мишпот. В результате люди, которые вступают в конфликт друг с другом, они в результате вынуждены обращаться в суд. Эмор миато эйншолым йойце, мито их мерива. Отсюда ты скажи, то есть пасук, стих нам тем самым, ну, насколько это видно поверхностно, понятно, что если Рэбе вгрызется в вот этот комментарий, то мы узнаем много интересного и нового, и вполне может быть, что понимание, которое я сейчас изложу, окажется вульгарным и, может быть, даже вообще неправильным. Но вот так это видится, во всяком случае, при поверхностном взгляде на Раши. Поскольку написано в пасуке, если будет ссора, то они пойдут в суд, тем самым Тора нам сообщает, что из ссоры не выходит мира. То есть, ну, ссоры, короче говоря, не исправить взаимоотношения между людьми. Если есть ссора, то она в результате доходит до какого-то... В результате она приводит неизбежно к эскалации конфликта, который выливается уже в какие-то столкновения, которые надо решать через суд. Ни много, ни мало. «Ми горам лилоит лифрейш мина цадик, веоймер зой мерива». И приводит пример Раши, конфликта, который в результате привел к расторжению, к полному размежеванию между людьми, что привело к тому, что Лот отделился от Аврома, и в результате произошло множество негативных событий, крайне негативных, читайте начало Пятикнижия. Это мерива, это ссора. Ну, вероятно, помнится, о чем шла речь. Пастухи Лота ссорились с пастухами Аврома, ну и Лот испытывал претензии к Аврому, Авром пытался как-то смягчить эту конфликтную ситуацию, но не вышло. И в результате они размежевались полностью, Лот оказался в неправильных краях, ну и с ним произошло множество неприятностей разного толка. «Вейершиу эзорошо» – «и осудят злодея». Йохал коламисхайвин бадин лойкин. Ну, дальше у нас в следующем стихе озвучивается приказ этого самого злодея подвергнуть порке. Задает вопрос риторический Раши, а что каждый, кто осужден в суде, он подвергается порке? Талмуд лоймер вэгё има бина койс рошо. Писание на это отвечает началом следующего стиха. Интересно, что Раши, упреждая следующий стих, он объясняет это сразу в этом. Наверняка Рэбе задал бы по этому поводу вопрос. И будет, если злодей, он достоин порки, то есть, Раши продолжает, помним лойки у фомим, эй не лойки. Иногда он, да, подвергается порке, иногда нет. У ми гуа лойки, ну, скажем, если какой-то имущественный конфликт между сторонами, и вот они, суд прояснил отношения, приговорил кого-то к выплате другому, кто вначале не хотел там платить долг или что-нибудь такое, не видел своей ответственности, считал, что он не должен платить, а суд приговорил его к выплате, ну, значит, он выплачивает, никто его не порит. В том случае, если не во всяком конфликте, короче говоря, дело доходит до физических наказаний. Уми гуалойке, а кто должен присуждаться к порке, кто побиваем, лымоет мина иньен, а выучи это из стиха, который через один. Следующий раздел из одного крошечного стиха «Лой сахсом шорба дишей». Не надевай на быка намордника, когда бык занимается молодьбой. Это такой, ну, достаточно очень интересный и достаточно объемный, на самом деле, с точки зрения своего регламента, законов, касающихся этой заповеди, запрет. Но вкратце, это запрет создавать ситуацию, при которой животное, работающее на каких-то, в связи с какими-то пищевыми там продуктами, ну, скажем, оно молотит, создается для него такое положение, когда оно видит пищу, но не может ее взять. Ну, здесь нам это, в общем, не важны детали этой заповеди. Важно то, что Раши вслед за мудрецами толкует отсюда, что эта заповедь, она является примером такой, которая наказывается поркой. А что это за пример? Что это за пример? Что это за заповедь? Это, продолжает Раши, «Лав шилой ниты классей» – это негативный, это запрет, который не может быть рассмотрен как позитивная заповедь, который не обязывает к некоторому позитивному действию. В чистом виде запрет. Запрет, подразумевающий лишь отказ от действия. Потому что если бы он обязывал к позитивному действию, скажем, к выплате компенсации, то тогда он не наказывался бы поркой. Заповедь, которая подразумевает возможность компенсации, исправления, она не наказывается поркой. Окей. Следующий стих. «Вегоя им бина койса рашо», то, что мы прочитали в прошлом стихе, «и если он будет бина койс», это как бен акойс. То есть, если данный человек, данный подсудимый, злодей, которого озлодеяли, он будет достоин порки, «вейпиле ашейфет вейяко улифонов», и повалит его, дословно заставит упасть, повалит его судья, и будут бить его лифонов пред ним, сейчас это будет толковаться, кидей ришосей бемиспар, будут бить его пред ним, ну, как бы хочется прочитать перед шойфе, там толковаться будет иначе, перед судьей, по злодейству его, по числу. Раша объясняет, «Вейепилэ ашейфет», и повалит его судья, «Меламет шейн малкин и сой лой оймет вэлой йойшев эла муте». О чем это говорит? Отсюда мудрецы понимают, что порка осуществляется при порке. Приговоренный к ней не должен ни стоять, ни сидеть, а вот он должен быть, он должен находиться именно в лежачем положении. «Лифонов кидейри шосей». Значит, пред ним, по злодейству его, как понимает здесь, это простой, надо подчеркнуть, что это простой смысл, хотя на самом деле это сифрей, то есть мидраш толкование, но тем не менее, наверное, ну, во всяком случае, вот это, в этом интересно на самом деле разобраться, потому что прочитывается это лифонов, в смысле перед судьей, повалит его судья и будут бить его перед ним. Ну, в плане вот этого логического толкования сифрей, перед ним, это в смысле спереди его подсудимого. То есть, будут бить его спереди по его злодейству в элахаровке дейштаим, а сзади, как два злодейства. Спереди, как одно злодейство, сзади, как два злодейства. Сейчас поясню. Мика номру малкин и суиштей йодейс мелахаров вишлиш мельфонов. А, ну, собственно, Раша сам поясняет. Это говорит о том, что то количество ударов, которому присуждается человек, а, скажем, кстати, надо, наверное, просто для общего развития заметить, что 39 ударов, о которых сейчас будет идти речь в следующем стихе, к ним приговаривался далеко не каждый, а приговаривался человек к тому числу ударов, которые он был способен выдержать, ну, там много-много условий, при которых человека можно было приговорить к порке там, на число ударов какое-то существенное. Но в любом случае, к какому бы числу ударов он ни был приговорен, две трети этих ударов наносились сзади, а одна треть спереди. Вот об этом говорит, что говорит наш стих «Лифонов кедейри шосей». Спереди его по злодейству, а сзади как два. «Бэмиспор» по числу «вейни нокут бамиспор», и, значит, будет его бить «бэмиспор». Раша обращает внимание на то, что, несмотря на то, что в следующем стихе оглашается число ударов, и число ударов называется равным 40, не говорится «бамиспор» этим числом, а говорится «бэмиспор» «лимэтши гидивуко». То есть, для того, чтобы сообщить, что это слово прилеплено, находится в смехуте как бы. «Лоймар бемиспар арбаим вэлой арбаим шлемим». Что это? Тут такое интересное толкование. Значит, мы с вами хорошо знакомы с такой конструкцией, как смехут. Когда два слова объединяются в одну неразрывную конструкцию, скажем, «бейса кнесет». Это не «байт» и «кнесет», нет слова «бейс». На самом деле отдельно словаря, а это вот видоизмененное слово «байс», которое присоединено к слову «кнесет». То есть, это «байс шель кнесет». Там. И это не «дом собрания», как часто пытаются перевести, а это «таки синагога». То есть, вот такое сочетание «байт шель кнесет» – это «дом собрания», а «бейса кнесет» – это… Ну да, в синагоге действительно собираются люди, но это все-таки именно синагога. То есть, слова, сопрягаясь в такое сочетание, они могут немного изменять смысл, приобретать какой-то специфический смысл. Ну и в любом случае эти два слова, они становятся как-то особым образом связаны. Почему «бамиспор» не было бы смехутом, а «бемиспор» – это смехут, не знаю. Это именно из области толковательской. И как вообще могут быть связаны два слова из разных стихов, если после слова «бемиспор» стоит совпасук, который обуславливает определенную интонацию, завершающую в этом месте чтения, скажем, публичного Торы. Я тоже не очень понимаю, но, естественно, вполне допускаю, что может быть так истолковано. «Бемиспар арбоим», то есть Мидраш полагает, тоже сифры, наверное, да, полагает, что вот это слово «бемиспар» специально огласовано «шва», «б», а не «ба», для того, чтобы указать, для того, чтобы мы поняли «бемиспар арбоим» как связку. А на что указывает связка «бемиспар арбоим»? На то, в данном случае тоже истолковывается сифрой, вот как этот смехут здесь понимать, что здесь речь идет не о числе 40, не будет он наказан числом 40 ударов, а будет он наказан числом, которое прилеплено к 40, которое близко к 40, но не совсем 40. «Вэлуар боим шлейм» – не полные 40, «эла минин шигу сойхэм умашлим лаар боим», а тем числом, которое вот досчитывается, преддосчитывается и дополняет 40, «вэхэм ар боим хосэ рахас». А сколько это? Это 40 без одного. То есть, несмотря на то, что в следующем стихе сообщается о том, что подлежащий порке должен быть наказан 40 ударами, это означает, ну, прежде всего, это вообще речь идет о максимуме, как мы уже сказали выше, но и этот максимум на самом деле, он не 40, а 39, и это учится из вот этого «бемиспар арбоим», и так далее. Следующий стих «арбоим». Да, ну, следующий стих для порядка мы прочтем, хотя он не будет задействоваться в беседе, насколько я понял. «Арбоим якену ло ейсив пен ейсив ла кейсей, ал эйли мако рабов никло хихо ле инехо». 40 побьют, не добавит бьющий, Раши объясняет, «микана с горлы маке с хавейрой». И отсюда в трактате «Ксубейс» учится запрет бить другого еврея, ну, то есть, вот, наносить физически, наносить удары другому еврею, потому что сказано «не добавит», только в суде и только в том числе ударов, к которому человек присужден, приговорен, вот можно еврея бить, а вне этого бить еврея нельзя. И этот запрет учится отсюда. «Пен юйсиф ла кисе алейля», чтобы не получилось так, что бьющий он, это уже про порку, таки обратно. То есть Раши привел толкование, а здесь дальше идем, возвращаемся в сюжет, касающийся порки. «Чтобы он в результате не добавил его побивать к тому числу, к которому он присужден, макорабо не дал бы ему большого удара», ну, в смысле, большого побития не вышло из этого, «веникло хихо лейнехо», и «станет легок брат твой в глазах твоих». Более дословно перевести не могу, правда, при этом, при такой дословности текст теряет смысл. «Кола еймкери», значит, ну, имеется в виду, что, если я правильно, кстати, понимаю, «станет легок брат твой в глазах твоих», ну, в смысле, что он совсем станет ничтожен и так далее. Ну, не уверен, на самом деле, что я правильно понимаю. Сейчас посмотрел, заглянул в Торгум, там ничего не дает он понимания большего. Ну, окей. А Раши, что интересно, с точки зрения простого смысла, не объясняет вот этот сам оборот в «никло ахихо», хотя и выписывает его в качестве начальных слов, а обращает внимание на то, что только что вот тот же самый человек, о котором в этом, по сути, речь идет, назывался злодеем. «Кола йом кейри и рошо», он весь день называл его злодеем. «Умиша локо крой ахихо». А вот с того момента, как он получил наказание, после того, как он был подвергнут порке, он вдруг Писанием начинает называться «брат твой». То есть наказание, оно полностью исчерпывает его вину, и он возвращается к из состояния злодея в состояние брата твоего. Переходим на страницу 152, 24-й том Ликутей Сихис, пункт Алеф. Мехотшен фил молгирет, многократно уже говорилось, а сраши бифируши аллатейра, фаренферт едешайла, воскензих штеон ин лимут пшути шельмикра, что Раши в своем комментарии на Тору отвечает абсолютно на каждый вопрос, который может породиться в ходе изучения простого смысла Писания. Ун дорт вураши гифинтнет мкейн биур, там, где Раши не находит никакого объяснения, лотендерах апшат. Бывают такие случаи, как не парадоксально, не потому, что он не может его найти, а потому, что оно отсутствует в классическом комментировании, скажем, с точки зрения простого смысла Писания, там, где он не находит, с точки зрения простого смысла Писания, объяснения и на посу кодераворд относительно стиха или какого-то слова «зоктер лойо дайти». Векаюйца базы, он говорит, я не знаю, что это означает, или подобное этому. Ну, здесь очень уместно модель, которую мы с вами постоянно используем. Раши как будто бы занимается с 5-летним ребенком, который только что начал изучать Писание, и ему надо объяснять этому ребенку текст, ну, образом, доступным этому ребенку, который хоть и крайне умен, но в то же самое время не обладает никаким опытом, не обладает разумом, сформировавшимся настолько, чтобы понимать какие-то вот сложности толковательские там, это, или что-нибудь вроде этого. И в том месте, где Раши не находит как бы объяснения, доступного для этого ребенка, он не говорит, не пытается выкрутиться. Он говорит, я не знаю. То есть у этого места есть объяснение с точки зрения толкования, с точки зрения внутренней там, Торы. Всегда оно есть. Для любого места Торы есть объяснение. На уровне простого смысла, доступного этому ребенку, объяснение может не существовать. Что Раши делает в этом случае? Он говорит, я не знаю. То есть, он помечает это, маркирует это место для нас, скажем. Вот таким вот оборотом. Ундерфар, вен микум цуа посук. И по этой причине. Если мы приходим к какому-то... Если мы находим стих, где мы видим, ну, вроде как очевидно, повторюсь, мы несколько раз такие беседы Рэбе изучали, как раз вот направленные в эту сторону, где есть очевидный вопрос, он Раши штелзих нитейвдем, а Раши не останавливается на нем, то есть не помечает, даже не говорит «я не знаю», а просто как будто, ну, как будто не видит этого вопроса, пропускает его. Из дерфунгуфа и хоха, из этого самого следует с неизбежностью. А за алдеры хапшат, из измирхатхилы кеншайлы нить, что с точки зрения простого смысла то, что нам кажется вопросом очевидным вопросом, не является. От раздешайлова вертфаренфорт лейта пирш раши лифнеизе, либо этот вопрос уже отвечается как-то раши, скажем, до этого. Причем даже не скажем, а наверняка до, потому что мы с вами можем полагаться, Раши в своем разговоре с этим маленьким мальчиком умозрительным может полагаться только на то, что было позади. Помните, мы с вами говорили, что если ребенок что-то встречал уже в тексте Пятикнижия, то Раши может полагаться на то, что он там запомнил объяснение, дававшееся прежде, а то, что впереди, ему еще неведомо, и поэтому опираться на это невозможно. И поэтому... Всегда у Рэба вызывает вопрос, ну, почти или почти всегда, случаи, когда Раши использует материал, который этот ребенок еще не изучал, и там в перспективе где-то будет учить, там, иллюстрирует свои рассуждения какими-то фрагментами из Писания, которые приводятся Писанием в дальнейшем, дальше по тексту, либо, тем более, там, из Мишны, Геморы и так далее. Дарфмен лифизе гобна бир бефарашасейни. Вот с этой, с точки зрения этой позиции, нам необходим ответ, объяснение на то, что происходит в нашей недельной главе. Вудитейра зогт, где Тора говорит, ки я рив бенаношем веникшу алаж мишпотуш фатум, вездико сацарик вершуя сароша, вдыхой им бенакой сароша, вепилой геймер. Так, где содержится вот наш раздел. Ребе из него не полностью выписывает стихи 1 и 2. Если будет ссора между людьми, и они приступят к суду, и будут их судить, и оправдают праведника, в смысле, оправдают невиновного, и осудят злодея, и если этот злодей должен быть приговорен к порке, то его, то судья его повалит, и так далее. Воздивертер виздикой зацатик решила зароша зайнли хиура иберик. Что нас здесь должно смутить? Ну, не знаю, как вам. У меня действительно это зацепило нужную струну. Здесь есть явная избыточность. Мы же с вами говорим дальше о наказании осужденного, то есть о наказании виновного, о наказании вот этого злодея, в кавычках. Злодей с точки зрения Торы, это совершенно не обязательно злодей, как мы уже говорили, там, который с ножом и там, окровавленный по локоть бегает среди людей и творит бесчинство, а это в том числе человек, который нарушает какое-либо указание Торы. Он уже называется, с точки зрения Торы, называется Роша. Ну, такое, это просто на русский, поскольку обычно переводится на русский как «злодей», поэтому возникает некоторое непонимание иногда. На самом деле это что-то вроде нарушителя. Наверное, можно было бы более мирно перевести как нарушитель. Ну вот, «Вейершиу эзерошо», о нем же речь идет. А вначале, например, оправдают невиновного и обвинят, и осудят злодея. На первый взгляд, это избыточная конструкция. «Эс издоха милса депшито, аз виздико эз ацарик вершико вершио эз ароша, эс от гидавштейн вихи ерив геймерш фатум гоя имбин ако эз арошо». То есть, на самом деле, Рэбе полагает вообще всю эту конструкцию избыточной, даже вне того, что дальше идет рассуждение о порке. А вообще вот это вот «оправдают праведника, осудят злодея». Осудят. Ребе предлагает весь этот оборот увидеть как избыточный, потому что если обратились конфликтующие в еврейский суд, то и дальше говорится, и их будут судить, то что с ними должны были еще сделать, а какие еще варианты есть? Оправдают злодея и осудят праведного. Непонятно, что нам хочет Тора здесь доложить. Если их судили, то, ну, естественно, разберется суд, если есть на то возможность фактическая. Разберется суд в том, как обстоят дела, ну, и, наверное, да, вынесут там одному такой приговор, другому этакий, разрешат этот конфликт, и дальше там говорит, значит, виновного накажут таким-то образом, если он должен быть подвергнут порке, так подвергнут его порке, а порка будет проводиться согласно такому-то регламенту. Зачем сообщать, зачем вот этот вот оборот нужен вообще? Рэбе говорит, у нас на первый взгляд надо было бы перейти сразу от того, что будут их судить, сразу перейти ко второму стиху. Если он должен быть подвергнут порке, то тогда его подвергнут порке. Фарвоз баворон нитраши дем йитур лошен. И такой очевидный, я бы даже сказал, нажористый йитур лошен, избыточность языка, в другом месте там Раши указывает нам на то, что какая-нибудь там буква не так повернулась, и из этого следует выучить «Тилы и тилим шель алохис», там «Холмы холмов алохи», как про Раби Акиву говорится. А здесь у нас целый оборот, очень сочный, наполненный значениями, явно избыточный, и Раши, и пятилетний ребенок должен как бы в это вцепиться и задать вопрос, вроде бы. А Раши ничего не говорит, не объясняет, что отсюда следует, зачем этот оборот здесь избыточный понадобился Торе и так далее. «Бенагея диверта вершива за Роша, вот мы гикент айн лернен бедойхи калкол поним». А вот, немножко Рэбе меня оправдывает. Касательно слов «и осудят злодея», можно было бы, по крайней мере, с натяжкой, выучить таким образом. «Азэй зайна агдома унарайн фир цу вихой бина кейс орошо». Что они представляют собой предисловие, предварение, вводную к продолжению текста, если злодей, и если злодей должен быть подвергнут порке, совершил такое преступление, которое, да, приговаривается к порке, то тогда доз есть де посук, зогт, вихи, е, риф, геймер, вишуэ, зарошо. Но все равно, значит, можно вполне перейти от того, что если будет ссора, они обратятся в суд, суд их будет, суд между ними как-то разберется и осудит злодея, и если он должен быть приговорен к порке, то тогда он к ней и будет приговорен. Изейбер зарошевы авеминус кунт малхус. Значит, если это злодей, которому причитается порка, вегой ямби на кой зарошо, из, и вейпил, и гемит, тогда его повалят, и так далее. И дальше о регламенте порки. Обер, но, нойсов лазе, воздосы садохи годль. В дополнение к тому, эта скобка началась, которая, ну, как обычно наш оборот, когда Рэбе говорит, но, там и дальше, в дополнение к тому, что, вот раз, два, три, четыре, пять, в дополнение к этому, скобка закончилась, в дополнение к этому еще и это главное. Ну, вот тут примерно так же. То есть, можно было бы с натяжкой сказать, что про злодея это еще ничего, про праведника совсем мимо. Так вот, в дополнение к тому, что это очень большая натяжка. А почему это натяжка? Соев, соев, изыберик, цузогн, вейшу, азарошу. В конечном итоге, все равно, вот это заявление, что злодея осудят, является избыточным. А валфан вегоя имбина кей зарошо, потому что из самого того, что если, из продолжения Писания, если он должен быть подвергнут порке, то если вегоя имбина кей, если этот злодей, он, вот я не знаю, переводить злодей, роша, если этот злодей, он бина кейс, то есть он, да, должен быть, быть выпорот, из этого мы, из самого этого мы, естественно, понимаем, что он был осужден, приговорен. К чему приговорен? К порке. И более того, дивертер вершива изороша гибнамоким литаус. Более того, сами слова «я судят злодея», которые мы вот сейчас пытались оправдать, они приводят к возможности ошибки. Вираши зогт аз йохал кола мисхавин беабедин лойкин, талмуд лоймер хулу. Как Раши, собственно, продолжает, Раши вынужден становится разрешить эту возможную ошибку. Ну, наверное, еще помнится наше зачтение комментарий Раши полностью в качестве подготовки к уроку. И как же, Раши там говорит, как же, что все, кто присуждается, все, кто объявляется судом виновным, должны быть наказаны поркой? Ну, не все же, наверное. А как? Кто наказывается? Вот только те, которые совершили преступление такого-такого-то толка. То есть, получается, что наша версия, ну, то еще раз эту мысль проговорим. То есть, еще хорошо бы можно, еще можно было бы с натяжкой, нехорошо как раз, объяснить, зачем говорится о том, что виновный приговаривается к наказанию, потому что это можно рассматривать как предисловие, как вступление к продолжению, к развитию сюжета про порку. Но помимо того, что это действительно большая натяжка, потому что то, что осудили злодея, уже понятно из того, что его потом, значит, потом говорится, что его присудили к порке. И более того, этот оборот заставляет Раши еще и, значит, пояснять, что речь идет о конкретном злодее, которого приговорили к порке, но не все приговариваются к порке, кто судом объявлен виновным. А в дополнение к этому, «Эсблайб дох нит мувен» остается непонятным, «Дивертер виц дику геймер лифшут и шальмикер цульбвозы штейн». Все равно, как бы то ни было, остается непонятно, даже если принять, хотя это очень большая натяжка, что осудят злодея, это еще ничего, то оправдают невиновного, это точно никуда вообще, то есть совсем, совсем незачем эти слова было использовать. зачем они стоят с точки зрения, зачем они стоят в стихе с точки зрения простого смысла писания. «Он мекеннит зогн бифшут и шель микро», и мы не можем сказать с точки зрения простого смысла писания, а «аздоизн нохацивуй», что это дополнительный приказ у митцва сосей, позитивная заповедь, «азмезол дан зайна динемис», что необходимо судить, мол, праведный суд. Рэбе ссылается на объяснение Ралбага на этот стих, который, очевидно, вот так его и понимает, но Рэбе говорит, это, мол, но это не Раши. Это не простой смысл. С точки зрения простого смысла так рассмотреть невозможно. Сказать, что вот этот оборот насчет того, что оправдают праведника, указывает на обязанность суда вершить праведный суд. Вот дополнительная позитивная заповедь. «Алдерех вэвмегефин кама лавин бейнин фун таты мишпот», наподобие тому, как мы находим множество запретов, которые касаются... которые оговаривают, которые запрещают извращать суд, дословно уклонять суд. Вот подобно этому, и мол, позитивная заповедь, там часто так бывает, что какое-то действие запрещенное, вот как раз которое может быть рассмотрено и как позитив, оно с одной стороны запрещается, а с другой стороны заповедуется. Делать это действие правильно. Вот суд нельзя извращать, а что? Надо вершить его праведно. Вайлфундер Ариху заложен посок, но с точки зрения простого смысла так объяснить трудно, или даже невозможно, как Рэбе говорит. Кеннан Нидзоган говорит, мы так не можем с точки зрения простого смысла объяснить, поскольку развернутость языка стиха «киерив геймер веникшу геймер уж фатум» из того, что стих, ну, действительно, мягко говоря, не очень компактно эту мысль разворачивает. Если будет ссора у людей, и они приступят к суду, и будут их судить, и так далее. Следует, «аз дитойр из до ойсна наем иньен», что здесь Тора какую-то новую идею хочет озвучить, а не просто то, что судить, а так надо судить праведно. В шестой сноске Рэбе отмечает, что дополнительным такой приказ был бы по отношению к тому, о чем говорится в начале недельной главы Шофтим, прошлой недельной главы, буквально в первом ее стихе «Вэшофту эзоом мишпат цедек», и будут судить народ судом праведным, судом справедливым. То есть это уже заявление, это уже приказ судить справедливый суд. Но вот Ралбак, он видит в этом, в нашем стихе, дополнительную еще какую-то штуку. Но Рэбе говорит, из того, вот эта мысль мне не вполне понятна, но придется здесь ее принять как есть, из того, что стих так пространно разворачивает эту идею, если будет ссора, приступят к суду, будут судить, ну, наверное, единственное, что я могу предположить, в смысле, что идея суда уже, она здесь проговаривается, и даже в несколько заходов. Вот эта фраза «и оправдают праведника» вряд ли может быть рассмотрена с точки зрения простого смысла, как, какая-то, вот, как развитие этой идеи. А должно содержать в себе нечто еще дополнительное. То есть, этим не оправдать наличие в стихе данного оборота. Пункт бейс. «Ин сифры из фарана манды умар, вос лерн топ фун дивертерви из дикой за цадик, цаткейгу кидей шилой елаке». В сифры, в логическом мидраше, который является основой для многих комментариев Раши, в частности, вот в нашей группе стихов, даже не единократно. Есть мнение, согласно которому, которое учит из этих слов и оправдают цадика. Давайте так все-таки переводить. Ну, оправдают невиновного, хорошо. Приказ цадкейгу кидей шлой лаке. Приказ постараться оправдать обвиняемого таким образом, чтобы он не понес наказание, в данном случае наказание поркой. «Он ви мифаршим замзайнен дос мифареш», и как комментаторы проясняют, Азмидар пейсех зайн бисхус, что, мол, необходимо начать с оправдания, вообще любой суд начинают с оправдания, с попытки оправдать. Если не получилось оправдать, тогда приходит к обвинению. Ацумалы мэршн дарфмин зухн эйфенбал динасхус, то есть, что для начала еврейский суд, он должен работать, исходить из презумпции оправданности, из презумпции невиновности. Он должен исходить из попытки начинать процесс, собственно, разбирательства с попытки оправдать предполагаемого виновного. Кидейши лойлаки, для того, чтобы он не получил наказание в результате. Умунеш дернох, и только потом Азахмун Рашоус обратится уже к вопросу его злодейства. Алдерах ави бадиней нефошис, подобно тому, как это в области приговоров, которые касаются смертных казней, воздердин изана баспоисхин бисхус, где, собственно, с точки зрения закона еврейского, судьи обязаны начать с оправдания. И вот, мол, здесь этот оборот, этот мандо, это одно из мнений в сифрей. Этот оборот сифрей рассматривает как указание на порядок разбирательства, что начать надо с того, чтобы попытаться оправдать невиновного, а потом уже, если не получилось оправдать, не получилось сделать из виновного невиновного, увидеть в виновном невиновного, не были найдены там смягчающие обстоятельства или что-нибудь такое, там, или, скажем, недостаточность свидетелей, понятно, там есть свидетели оказались, там кто-то из свидетелей оказался родственником тому, кто приговаривается в данном случае к наказанию, то тогда его свидетельство недействительное, наказание не будет приведено в исполнение, там, и так далее. А потом уже, если не получилось, то омерми обермикен нидзог назрашин немт андемпируш, немт ондемпируш. Но мы не можем сказать, что Раши принимает это объяснение. Валой позой мгодес Раши гидар дзогн дефируш. Почему? Ну, по элементарной причине. Потому что он же, как мы уже дважды сегодня упоминали, разговаривает с 5-летним ребенком, который сифры не читал. И поэтому положиться на то, что этот ребенок догадается, что здесь речь идет вот о такой, ну, в общем, непростой и нетривиальной вещи, он не может. Если бы он так считал, то он должен был бы прямым текстом на это указать. «Балтезас нит бегедер за бен хамешлы микро», потому что, ну, невозможно, чтобы 5-летний ребенок, начавший изучать писание, «Вэдзихалдейн хапн ной демпируш», чтобы он сам схватил вот это, вот, вот это объяснение, сам бы догадался, или сам вспомнил, откуда он вспомнил. «Ол миколши кендерфун воздер сифры изэс мефарыш». Ну, тем более он не может знать, что сифры это объясняет. «У вифрат аздерпируш из нит азой глаци кенлошен акосов». А в частности, это невозможно себе представить, поскольку данное объяснение, оно не вполне вяжется с языком Писания. «Дицвейн йонимен посу, кириздикуя за цадик, вирешио за роша». Вот эти два, у нас вот этот оборот, который нас смутил, он состоит очевидным образом из двух частей. Оправдают невиновного и обвинят виновного. Оправдают невиновного одна, обвинят виновного вторая. Вот это вот, вот эти два момента в стихе. «Рейден бы паштусов вегн базундера меншин», они по простому смыслу говорят, разумеется, о двух разных людях. То есть надо обладать, надо уйти в область вот совершенно других условностей. Условности именно толковательских, чтобы сказать, что этот оборот подразумевает одного и того же человека, обвиняемого, которого вначале надо попытаться оправдать, а потом так далее. С точки зрения простого смысла, ну, ясно как день, и я думаю, что никто не прочел бы этот стих вот таким образом, как прочел его толкователь сифрой, а он естественным образом воспринимается как разговор о, значит, двух конфликтующих, которые сошлись в конфликте и в результате вынуждены были пойти в суд, из которых одного оправдали, а другого приговорили. Речь идет о разных людях, отдельных людях, где свои баллы риф, а свои ответчики. Восейнер из отсадику, но ундерцвейтер ароша, один из которых невиновен, а второй, да, оказался виновен. Машенкин и фирешанал, что не так с точки зрения объяснения, которое мы привели. Реддер Ганцер Посук Вендемзелменч, стих с точки зрения этой позиции, вот этого Мандова Марвей Сифрей, говорит об одном и том же человеке, Фриер Дарфмин Эйфим Зухнасхус, вначале надо найти им оправдание, Вейц Дикуэ за цадик, оправдали невиновного, Ун Эйм Мекеннит Гефинен, и если невозможно найти ему оправдание, Издух Вейшуэ за Роша, тогда его надо приговорить. В общем-то, вся мысль, и до конца этого пункта, где мы и остановимся сегодня, скобка. Валаха сканы вихама, аз мекеннит зог, назрашина немт он бифшутый шель микро, видит дрошейн гемора. И уж тем более невозможно сказать, что Раши на уровне простого смысла писания принимает толкование из геморы. Аздер посук рмрет вегнафал, что этот стих говорит о случае, восейдим зоймемен вейршиу эзароша, где вот этот оборот и, ну, в данном случае как раз не приговорят виновного, надо перевести, а в рамках этого толкования вершила Роша озлодеет злодея, оговорят злодея, превратят человека злодея, что речь идет вообще о злоумышляющих свидетелях. Есть такой институт, рассматриваемый еврейским законодателем, лжесвидетели, оговаривающие свидетели, люди, которые специально пришли и там, ну, либо будучи подкуплены кем-то, либо по своей инициативе какой-то, по своему злому умыслу, они пришли и сообщили заведомую ложь относительно там, некоторого человека, который в результате выступили в качестве неправедных свидетелей против человека, который в результате понес там либо ущерб, или был приговорен к порке, или, не дай бог, к смертной казни. Вот для этих свидетелей Тора предусматривает свое особое специфическое наказание. И вот, мол, Гемора толкует этот оборот, Иршиу Эзацадь, Иршиу, а чем занимаются эти свидетели, злосвидетели, делают злодеем праведного человека. То есть, Ершиу эс ацадик. Их профессия – это то, что они обвиняют, приговаривают, как бы, да, делают, ну, Ершиу, дословно, как бы, озлодеивают цадика. Ундернох осу эйдима махрейней. Так вот, речь, мол, Гемора толкует так. Пришли злоумышляющие свидетели, и они Ершиу эс ацадик. А потом приходят другие свидетели. И эти другие свидетели, они уже видят цдику из-за цадика, они оправдали цадика. Сняли с него оговор. Вейершиу эзо рошо. И цдику эзо цадик, демиекора вешавин гулиган и решоим. И те злоумышляющие свидетели, которые обвинили этого, значит, на самом деле цадика, как выяснилось позднее, они приравниваются к этому злодею, и тогда «Вего имби на кой зарошо», и если это, и тогда продолжение, следующий стих, если он должен был бы по их оговору приговорен быть к порке, то тогда «Зайзайн хайв малхус», то тогда они тоже приговариваются к порке. Они приговариваются к тому же наказанию, которое должно было по их оговору быть наложено на вот, ну, псевдообвиняемого, который оказался невиновен. Ови Йойсер из Муфрах, ну, понятно, надеюсь, что не переврал это объяснить. То есть Гемора там берет этот оборот, рассматривает его как такой, ну, вот, иносказательный рассказ о целой череде событий, когда пришли одни свидетели Ершиу из Ацадика, а потом другие Ецдику из Ацадик, и тогда они сами в Ершиу из Рошу, тогда суд их самих, значит, приравнивает к тому, приравнивает, называет злодеями и облекает тем наказанием, которому по их оговору должен был быть, там, и так далее. То есть, вот такая сложная конструкция, сложное толкование. «Вейсер из муфрах цезогна аздосис азэй пошут азрашен дарф из горнит цезогн бефируши». Ну, и здесь-то уж точно, и там точно. Здесь тем более и во много, здесь совсем никак вообще ни в какие ворота не лезет. Если бы Раши имел в виду, что этот оборот следует понимать вот таким вот образом замороченным, то он бы точно это должен был бы разжевать и разложить по полочкам, потому что, конечно же, невозможно с точки зрения простого смысла, на уровне простого смысла, невозможно полагаться на то, что там, читатель комментария Раши, он уже понимает, он сам это знает, вот как этот оборот прочитывается. Раши должен был бы, конечно же, это напрямую высказать. Раз он это не высказывает, значит, все, в общем, проще как-то, наверное. Значит, здесь, ну, как мы сказали выше, либо нет вопроса совсем, и все совсем просто, либо, может быть, вопрос какой-то есть, но он уже отвечен Раше прежде.